попали в зону комфорта. Подкаст, где мы обсуждаем предметы, тенденции и инновации, которые делают жизнь сотрудникам комфортнее. Меня зовут Виктор Владимиров, и каждый выпуск я разговариваю с профессионалами, которые знают, как любое пространство сделать функциональным и вдохновляющим. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с интернет-магазином Комус, комплексным поставщиком товаров для вашего бизнеса и дома. Эргономика на складе больше, чем комфорт. Это продуманная организация, экономия ресурсов в компании и забота о здоровье сотрудников. У меня в гостях сегодня Екатерина Кизевич, генеральный директор компании-импортера Atvira. Поговорим с ней о том, как создать склад мечты, где все работает на результат. Екатерина, добрый день.
Добрый день, Виктор. Добрый день, слушатели. Благодарю за приглашение.
Екатерина, а как грамотная организация склада влияет на бизнес?
Хороший вопрос. Вообще правильно организованный склад позволяет оптимизировать и сокращать время отгрузки клиентам. Как это происходит? Например, у вас большой ассортимент товара для хранения. Вам нужно подготовить к отгрузке определенное количество позиций в заданный срок. И таких отгрузок в день может быть 5-10, ну, допустим, для примера. Также может быть на складе несколько подъездных путей. И тут, конечно, без системы и цифровизации не обойтись. Когда есть система учета товара, каждый товар лежит в специально пронумерованном месте. Работники склада в минимальные сроки, видя заявку, собирают из разных точек. И, внося в систему, данные обновляются.
Если склад организован у компании нормально, то и компания функционирует нормально. Если склад организован как-то некорректно, если все зависит от слов сотрудников, если сотрудники берут друг у друга на слово, то, соответственно, компания долго не продержится. Я правильно все понял?
Да, и при этом должен быть порядок. Должна быть система, в которой указано, в какой условно сегменте находится тот или иной товар.
На каком этапе предприниматель должен задуматься о складе? Лучше арендовать или покупать помещение?
Ну, наверное, на том моменте, когда у него начинают расти объемы закупки, и он, например, знает, что ему ежемесячно нужно 1000 позиций.
То есть это такая минимальная планочка?
Ну, нет, я условно говорю. Товар же бывает абсолютно разный.
Ну и бизнес тоже разный, да.
Да. Возьмем как пример там какого-то определенного товара, 1000 позиций, которые он выгружает, там, я не знаю, 1, 15 и 30 числа. А, например, поставщик ему не успевает подавать товар в эти сроки. Ну, как бы он закупается только один раз, например, в месяц. И условно ему нужно, чтобы не нарушать сроки своим клиентам, он заранее закупает, хранит это у себя на складе, и у него происходит непрерывный цикл отгрузки клиентам и поставки товара.
Окей.
То есть возникает потребность в хранении в каком-то небольшом, но все же, чтобы товар не залеживался. Но, тем не менее, запас продукта должен быть.
То есть предприниматель должен задуматься о складе в тот момент, когда спрос на его товары начинает превышать предложение, которое он может оказывать, ну, держа, грубо говоря, товар на руках.
Да. Например, сезонный тот же товар, да, где непредсказуемый спрос. И он знает, что, например, клиенты, которые у него есть сейчас, они берут определенный объем. Но так как сезон, то спрос повышен. И, например, есть свободные деньги, почему не купить дополнительно побольше товара и в сезон его реализовать быстро. Ну, то есть тут все, мне кажется, логично.
Да-да-да, все пока склеивается.
Вернемся ко второму, да, вопросу.
Да, лучше арендовать или покупать?
Вообще сейчас города строятся и расширяются, и площади, те, которые, например, были построены 2-3 года назад и приближены к центру, сейчас наблюдается такая тенденция, что девелоперы скупают эти площади, строят жилую недвижимость, и, соответственно, территория склада уже становится неактуальной.
В Москве, особенно на окраинах, это прям очень активно заметно, очень активный процесс скупки старых, особенно складских помещений, под недвижимость, жилую недвижимость, имею в виду.
Плюс, исходя из текущей ставки, покупка в лизинг или в кредит тоже не очень рентабельна. Поэтому я все-таки за то, что аренда склада, она, во-первых, позволяет регулировать местоположение в зависимости от того, где тебе удобней, какие подъездные пути там расположены. Во-вторых, ты площадь можешь увеличивать, уменьшать в зависимости от своих потребностей. Ну и вот, собственно, наверное, так.
То есть фактически предприниматель, который арендует пространство, он может влиять на эту площадь, да? Все верно понимаю? Или он все-таки снимает какую-то площадь, и все, и вот те удобства, которые ему предоставлены, они вот его, только ему даются? Или что-то он может делать с этим пространством?
Почему? Смотрите, вы заключаете договор аренды, берете там 100 квадратных метров в аренду. там условно через пару месяцев вы понимаете, что вы выросли, и вам нужно уже 200 квадратов. Вы либо договариваетесь с этим арендодателем, что вы хотите увеличить, у нас такие примеры есть, либо просто ищите другой склад побольше. Плюс еще по покупке склада сейчас усиливается контроль по эксплуатации, содержанию и обслуживанию складов. То есть большая как бы ответственность на собственнике за содержанием склада. Потому что мы знаем, очень много случается таких нехороших случаев, когда нарушена какая-то либо проводка, либо еще что-то, и случаются ЧП на складе, либо пожары, либо обрушение крыш. То есть за этим всем нужно всегда следить.
В последнее время очень много новостей по поводу каких-то происшествий в складских помещениях, но, как мне кажется, это все именно из-за того, что маркетплейсы занимают большую часть нашей жизни, и, соответственно, складских помещений становится все больше и больше. Возможно, просто это какая-то, не знаю, грубо говоря, ошибка выжившего. Ну, то есть складских помещений больше, и, соответственно, вот этих вот эксцессов больше. Угу. Это я к чему сейчас веду? К тому, что, как мне видится, сейчас весь бизнес складских помещений, он немножечко видоизменяется. Этот бизнес становится более профессиональным. Если еще буквально там 5 лет назад, ну, это по личным моим наблюдениям, вот сейчас просто хочу вас послушать как профессионал. Буквально 5 лет назад еще вот мимо складских помещений каких-то проходишь и думаешь, ой, да там сейчас наверняка какой-то пустырь, там наверняка какой-то огромный ангар, цех, где полная неразбериха, какие-то стеллажи полуживые. А сейчас, ну, последние там, не знаю, года 2-3, проходишь мимо складских помещений, ты их не можешь отличить буквально от бизнес-центров. Ну, не таких прям стеклянных, а каких-то кирпичных, таких аккуратненьких, и там наверняка красивый лифт. Ну, я просто был в подобных историях, сдают в аренду физлицам. И хочу понять, и для юрлиц такие же складские помещения, где каждый отсек обозначен красиво, все чистенько убрано, уборщики ходят, убирают помещение, чтобы не было никаких лишних пылинок. Все ли так?
Абсолютно согласна. Ну уж не прям, наверное, уборщики, а все-таки на больших площадях это, наверное, какие-то машины ездят.
Ну да. Кстати, роботы-пылесосы ездят даже.
Лицо современного склада очень поменялось, и это вот опять-таки речь про склад класса А, когда внутри все очень красиво и структурировано, и красивое современное оборудование, я про стеллажи говорю, и оборудование по перемещению на складе, если такое требуется. То есть сейчас все очень современно.
Хорошо, вот сейчас затронули современный склад. По каким принципам организован он? Ну, то есть, есть ли какие-то основные пункты, основные поинты, на которые можно опереться и сказать, да, вот этот склад действительно современный?
Ну, это, наверное, повторюсь, что с хорошей транспортной доступностью, что это удобная подъездная развязка для фур и способ разгрузки-загрузки. В идеале, конечно же, это склад на первом этаже, ну, чтобы не тратить время на там расписание лифта, грубо говоря, и минимальная высота от 4 метров должна быть, чтобы можно было палеты поставить, ну, минимум в 2 уровня. То есть одна палета — это 1 метр.
Окей, хорошо. На какие зоны обязательно должно быть разделено пространство склада?
По своему примеру скажу, что у нас это разделяется на новое ИБУ оборудование, на ремонтную зону, либо зону сборки заказов, зона утилизации и выделенная зона кладовщика для документной работы.
А есть ли какие-то комнаты отдыха для сотрудников? Потому что сотрудники наверняка в течение дня чем-то занимаются. Они что-то там отгружают, что-то куда-то кладут постоянно. Зачем-то постоянно следят. Какое-то должно быть у них помещение. Где они обедают, например?
Конечно, выделенная зона рабочая. И в зависимости от площади склада, либо это небольшой какой-то уголок, где можно там разогреть еду, сделать чай, кофе, посидеть, отдохнуть. Ну, либо чуть больше, чтобы там можно разместить было диван, можно было там посидеть, отдохнуть, иногда полежать.
Ну, очевидно, конечно, это же непростая работа.
И есть еще, конечно, разные склады, когда, например, ну, комфортная температура на складе в зимнее время там 12-15 градусов. И тогда, соответственно, если это большая площадь, для кладовщика должна быть какая-то организована бытовка, маленькая комната, где вот он будет и работать, и отдыхать, и где температура более теплая. То есть он там отдохнул, разделся, сделал документы, попил чай, одел спецодежду, пошел на склад там работать.
Так, вот мы сейчас затронули прям такую глубокую тему по поводу сотрудников на складе.
Угу.
И вы сказали то, что у них там должно быть место, где они переодеваются, место, где, соответственно, они отдыхают, и место, где заполняют документы. Это три разных помещения или это все одно помещение? Как это все формируется? И если это разные помещения, то опишите их прям так, чтобы мы могли визуализировать. То есть, если это комната отдыха, то вот что там должно стоять?
Ну, смотрите, если это небольшой склад, работает 1-2 человека на складе, то, конечно, это, скорее всего, будет на практике одно помещение, и где поработать, и где отдохнуть. Ну, переодеться, наверное, это какой-то отдельный либо шкаф, либо гардеробная, если позволяет, опять же, на складе такое помещение сделать. Если склад большой, количество сотрудников там 5-10 и более, то, конечно, все это должны быть разные кабинеты. Кабинет рабочий, офисный, кабинет отдыха, где можно прийти туда покушать, разогреть, холодильник обязательно тогда должен быть, микроволновка, полный набор. И, соответственно, также должна быть отдельное помещение гардеробное для переодевания.
Супер.
Мы же понимаем, да, что когда предприниматель организовывает склад, на начальном этапе, когда он небольшой, то есть тут, скорее всего, он не задумывается о комфорте своего кладовщика. Будем прямо об этом говорить.
Ну да, да, конечно.
Минимальные условия, чтобы это был нормальный рабочий там кабинет, чтобы был уголок, где можно покушать, то есть это, конечно, обязательно. И, ну и чем как бы больше бизнес, тем компания больше начинает задумываться о том, чтобы были соблюдены все нормативы и условия работы.
Хорошо. А кто обычно работает на складе? Какая у них специализация и какие задачи? Вот вы сказали то, что если малый бизнес, то там, соответственно, 1-2 человека, скорее всего, кладовщики оба, и они оба делают, ну, примерно одну и ту же работу, но просто из-за того, что объем... Их двое, трое, может быть. А если бизнес расширяется, становится большим, становится в одночасье маркетплейсом с миллиардными оборотами, то кто начинает работать на складе? Какие специализации?
Ну, тут, наверное, кладовщики, операторы, грузчики, упаковщики, сборщики заказов. Все индивидуально и зависит от потребностей бизнеса. Допустим, поставщик маркетплейса, у которого там 10 позиций. Поставщик либо он привозит согласно заказу свою продукцию непосредственно на распределительный центр, когда у него этот товар заказали, либо он привозит на хранение на склад маркетплейса. И, соответственно, покупатель делает заказ на маркетплейсе. 10 позиций разных продавцов. Здесь нужно собрать на РЦ эти заказы.
Так.
То есть они должны быть в системе показаны, где они находятся. Сборщик пошел, собрал его, передал на зону упаковки. Следующий там человек-упаковщик его упаковал, нанес маркировку. Да, мы это все штрих-сканером отсканировали, наклеили, распечатали эти штрих-кода, запаковали, отправили на доставку. То есть тут, соответственно, как минимум это такие, наверное, должности, как сборщик, упаковщик и кладовщик, который следит. Может быть, оператор, который выписывает документы, когда это большие объемы. И, соответственно, над всем этим должен быть какой-то руководитель, который за всем этим передвижением товара на складе следит, ежедневно делая срез и отчетность о движении товара.
То есть, как минимум, 5 специализаций, 5 специальностей, 5 профессий различных.
Наверное, еще здесь грузчики должны быть, потому что, когда машина приезжает, все это загружается в машину.
Еще и грузчики. Ага. Отлично, то есть 6 профессий, и все в одном пространстве, все вместе. Окей, хорошо, получается, у них различная униформа, у всех наверняка.
Ну, наверное, да, так проще по цветам распределять.
Не-не, серьезно, я действительно хочу понять, просто они должны ходить в разной униформе для того, чтобы их могли отличать, соответственно, ну, не знаю, менеджер хотя бы их мог отличить друг от друга, для того, чтобы он мог построить цепочку в тот момент, когда что-то пошло не так.
Тут, наверное, тоже зона ответственности руководства компании. То есть, если ты перфекционист и хочешь, чтобы у тебя прям все было четко, то компания этим будет заниматься. Потому что все идет от головы. Потому что сам, например, руководитель склада, он же не скажет, что так... Я вот хочу, чтобы было вот так.
Хочу, чтобы все ходили в разной форме, чтобы специализация была понятна и чтобы форма подходила под обязанность сотрудника.
Да, если будет сверху распоряжение, что да, сборщики у нас ходят в красных рубашках, там упаковщики в желтых, грузчики в зеленых, то так и будет.
Угу. То есть все исходит, в общем, от ответственности самой компании. Такого бывает, я просто хочу понять. Настройки просто вроде бы как есть утвержденная история, даже ГОСТ есть, который предполагает то, что сотрудники настройки ходят в разной форме. Ну, то есть ты можешь отличить монтажников от разнорабочих, ты по виду, по цвету одежды отличишь. Ну и, соответственно, по цвету касок также можешь отличить сотрудника инженерно-технического от обычного строителя. Я пытаюсь понять, на складе есть ли такая градация, такое понимание, или это все-таки более опциональная вещь?
Наверное, на законодательном уровне такого предписания нет, потому что мы с этим не сталкивались.
Угу.
Поэтому это зона ответственности собственника.
То есть, получается, если работодатель, если собственник бизнеса ответственный, то наверняка он поможет своим сотрудникам и, соответственно, различит их и по цвету, и, соответственно, подберет одежду под их нужды, под их необходимость на рабочем месте. То есть наверняка у грузчиков должна быть более плотная одежда для того, чтобы она не протиралась, а у кладовщика может быть какая-то более легкая для того, чтобы ему не было, условно говоря, жарко. Ну и работодатель может обратиться в Комус для того, чтобы спецодежду подобрать. Большой выбор. Когда речь заходит о создании идеального пространства для работы, важно не только каким вы его создаете, но и чем вы его наполняете. И здесь на помощь приходит компания Комус. Вы наверняка знаете ее по товарам для офиса, от ручек до принтеров, но вообще Комус – это комплексный поставщик для любого бизнеса. Если нужна мебель, техника, медицинские товары, продукты, то в Комусе все это есть. А еще в Комусе огромный выбор сервисов, от обслуживания принтеров до брендирования товаров и индивидуального пошива спецодежды. Если вы в поисках поставщика предметов для функционирования бизнеса, помните, Комус — это не только констовары. Переходите по ссылке в описании подкаста и убедитесь в этом сами. Хорошо, едем дальше. Рабочая среда сотрудников склада особая. Работа с грузами может быть небезопасной, как я сказал, и сопровождаться стрессом. Как грамотно организовывать работу сотрудников? Какие есть технологии? Вы рассказали то, что у вас есть программисты, которые занимаются как раз-таки, как я понял, CRM.
CRM, конечно, помогает очень на работе склада, но тут она и больше организовывает весь контроль и порядок за движением товаров и материальных ценностей. А так как мы говорим о том, что работа с грузами может быть небезопасной и сопровождается стрессом, тут бы я, наверное, все-таки рассказала о том, что у нас ежегодно сотрудники склада проходят инструктаж по безопасности. Это обязательно. И если есть лифт и, например, нет лифтера, то у кладовщика обязательно требование, что у него должны быть корочки лифтера. То есть он проходит обучение, инструктаж также на пользование грузовым лифтом.
Какой универсальный сотрудник у нас?
Нет, это требование по безопасности такое.
Я понял.
Если придет проверяющий орган, и, например, на складе есть лифт, а корочек у кладовщика нет, то сразу штраф выписывается. Также обязательно соблюдение всех требований по безопасности при нахождении в помещении склада. То есть это жилетка, каска. И когда приходят, например, представители клиента, его нужно знакомить с правилами безопасности, также выдать жилет, каску. И если он там что-то хочет проверить, в каком состоянии у него находится товар, проходит инструктаж, потом идем смотреть. И обязательно находиться рядом с представителем клиента.
Ответственное лицо.
Да.
Угу. То есть все как на стройке, да? То есть прежде чем войти на склад, обязательно выдают каску,
да.
Обязательно в журнале по технике безопасности расписался после того, как тебе инструктаж провели, и, соответственно, ответственное лицо проводит только уже по складу. До этого момента ни в коем случае не шагаем на склад. Все верно?
Да, да, все верно, потому что, наверное, все-таки склад — это зона повышенной...
Повышенной опасности, да.
Да, конечно, наверное, не такая, как стройка, но тем не менее.
Ну да, мало ли что, со стеллажа может упасть еще. Какой бы он надежный ни был, все равно вероятность, какая-то опасность существует, поэтому да, лучше все-таки перестраховаться. Так, окей, это по поводу стресса и техник безопасности. А по поводу умных устройств, что скажете? По поводу того, какие современные технологии помогают нам, как собственникам бизнеса, гипотетическим, да, наблюдать за всеми процессами и, соответственно, нашему кладовщику гипотетическому нашему с вами воображаемому кладовщику, который и лифтером является, и иногда упаковщиком, иногда и отгрузчиком, и, соответственно, прямые свои обязанности кладовщика тоже исполняет, и иногда отдыхает на диванчике, который мы вместе с вами уже поставили ему. Какие технические новшества помогают ему не выгореть на работе и, соответственно, уследить за всеми процессами?
Наверное, все-таки современные компьютерные технологии и программирование позволило нам больше вести вот этот учет в системе онлайн и наблюдать, что мы имеем по факту сейчас на складе, не идти и пересчитывать и записывать в тетрадочку, а открыть просто в компьютере программу и посмотреть, например, сколько у нас какой позиции сейчас находится. И, соответственно, когда идет отгрузка товара, введение сканеров штрих-кодов, вот это, на мой взгляд, тоже очень упрощает. По бухгалтерии, допустим, отгрузка происходит, а автоматически на складе это происходит при сканировании штрих-кода.
То есть, получается, еще раз, чтобы подразумевать эту историю, сканеры штрих-кода, соответственно, это первое.
CRM-система.
CRM-система, да, в которую вносится после того, как отсканировали штрих-код.
На входе точно так же можно сканировать.
Да, то есть у него, получается, у товара уже есть какой-то штрих-код или ему клеится штрих-код?
Да, либо ему наносится, да, этот штрих-код.
То есть у нас, получается, машинка, которая работает, подвязана к CRM-системе, да?
Да, ну, пользователи маркетплейсов, они все знают про этот принтер штрих-кодов и сканер штрих-кодов.
Ну вот да, я просто представляю себе, я, честно говоря, ни разу внутри склада не был в маркетплейсе. Естественно, я получал товары, то есть все просто. Я видел только конечную историю, мне выдают товар, сканируют штрих-код у меня, сканируют штрих-код у товара, говорят спасибо за покупку, выдают мне товар и ухожу. А как это все происходит там, вот, допустим, в пункте выдачи? Это же складское помещение, минималистичное, минимальное складское помещение, но, тем не менее, складское помещение такое же, как и, в принципе, большие склады, если я все правильно понимаю. И там, соответственно, происходят те же процессы, но только в упрощенном варианте, да?
Мы сейчас говорим про пункт выдачи или про склад?
Ну, вот я правильно понимаю, что пункт выдачи — это мини-склад, или все-таки нет, или складское помещение, там посерьезнее процессы, но это релевантно сравнение или нерелевантно?
Ну, там, смотрите, там уже идет градация, условно, наверное, по системе first in, first out. То есть у тебя зашел товар, и ты знаешь, что в течение 2-3 дней его заберут. Его забирают, товар уходит, место освобождается, у тебя следующий продвигается, который в ближайшие 2-3 дня заберут. И так вот по кругу все это происходит.
Я понял. В общем, в принципе, сравнение релевантно, но оно, наверное, не актуально в нашем случае. Я просто что хочу...
Но процесс определенно проще в пункте выдачи, чем на самом складе.
Это очевидно, да. Я просто хочу проследить путь товара. То есть, вот смотрите, приходит товар на склад. Что с ним происходит? К нему подходит, ну вот, получается, разгрузчик. Человек, который разгружает. Разгружает его и пользуется каким-то умным устройством, которое, вот, соответственно, вы говорите, принтер.
Получается, поставщик на маркетплейс привозит товар уже с нанесенным штрих-кодом, который он зарегистрировал заранее в системе Wildberries.
А, вот так. Ага. То есть, получается, да, сначала регистрируем штрих-код в системе, наносим на товар, привозим на склад.
И когда уже все пришло на склад, кладовщик сканирует, у него отображается, что этот товар поступил на склад, и он условно его помещает там в сектор B4. И он знает, что этот товар находится в секторе B4, когда его закажет, он его оттуда возьмет. Отсканирует, минус одна позиция.
И все это, соответственно, в CRM-системе отображается.
Да.
Приход, да. Хранение и уход.
Да, да.
Все, круто. Вот все, что я хотел узнать, на самом деле. Теперь все понятно. Окей. Ну, можем теперь подходить, наверное, к следующему блоку вопросов. Какая экономическая выгода от внедрения принципов эргономики на складе?
Что касается экономической выгоды, я вчера буквально была на круглом столе РБК по Екатеринбургу, и там тоже была речь про различные виды экономики, что сейчас в них происходит. Там строительство, внешнеэкономическая деятельность и HR. И вот, соответственно, чем меньше компания, тем она не готова вкладывать в какое-то развитие, да, потому что она ограничена в своих ресурсах.
Ну да, очевидно, да.
Вот у нее, то есть, маленькая прибыль, а она не может внедрять какие-то современные технологии, строить большие системы учета. Вот, то есть у нее все примитивно и там раз, два, три действия. Это соответствует и его экономике. А когда речь идет о больших, крупных компаниях и внедрение такой системы, которая все учитывает и автоматически все обновляет, проверяет, это экономия, во-первых, на людях, да, то есть на том, что у тебя нет потребности в большом количестве людей, потому что сейчас очень сложно найти кадры, как мы уже говорили в начале.
Да-да-да, дефицит. Да,
автоматизация этих процессов экономит определенный фонд зарплаты, и ты там можешь руководителей поставить, которые будут за этим следить. То есть тебе нужны рабочие руки, которые физически это будут делать, и контролирующие должности, которые будут держать руку на пульсе.
Ну, то есть менеджерские какие-то позиции.
Да.
Угу. То есть получается, еще раз, чтобы все упростить, чтобы галопом по этому вопросу пробежать, экономическая выгода от внедрения принципов эргономики, она напрямую влияет на количество кадров в штате.
Да, да. Ну, как автоматизация всего бизнеса, в том числе и на производстве, это экономия рук. То есть ты ввел какую-то автоматизированную линию, у тебя освободились люди.
Ну, да, все вполне очевидно, все вполне понятно. Угу. То есть и для транспортного цеха, и для зоны склада, и для зоны погрузки-разгрузки и так далее.
Транспортный цех еще у нас не ездит пока, машины без водителей.
Нет, ну понятно, да, имею в виду то, что там какие-то погрузчики, там, электрокары и так далее.
Да, да.
Да-да-да.
Про стройку тоже вчера говорили, что роботов, которые делают кладку или фасады зданий, еще пока не придумали.
Да, мне кажется, они не скоро появятся. Но, слушайте, на складе, мне кажется, это намного проще. На складе, как мне кажется, будущее наступит лет через 5. Потому что вот эти вот складские машины, которые погрузчики, например, их же можно настроить, запрограммировать таким образом, чтобы если прям четко все ячейки будут располагаться в тех местах, где они должны располагаться, я думаю, автоматизация производства не за горами. Лет через 5 мы с вами увидим склады нового вида, как, примерно как, не знаю, роботизированные заводы по строительству автомобилей. Роботы там работают уже на протяжении, мне кажется, лет 20. Также, соответственно, и со складами такая же история должна быть.
И мне кажется, многие видели видео, которое вирусилось в интернете уже, наверное, несколько лет назад, как работает склад AliExpress, где там все автоматически с роботами, руками, все посылки едут по своим определенным отделениям, все автоматически сканируется, пока едет по конвейеру, потом сортируется, и все в автоматическом режиме сканируется. Это, конечно, космос.
Вот то, к чему мы стремимся. Это вот то, что можно взять у Китая как хороший пример. Хороший пример автоматизации, который поможет сэкономить в бизнесе и получить большую, скажем так, маржинальность от вашего продукта, большую прибыль для вашего бизнеса. Ну хорошо, тогда к последнему вопросу перейдем. Я специально на сладкое оставил. Мы с вами говорили про помещения, которые помогают сотрудникам в работе. Ну, то есть какие-то комнаты отдыха, где должен стоять диванчик, стол какой-то, стулья. Ну и что-то, в общем, где можно еду погреть и где еду можно хранить. Холодильник, микроволновка. Мы говорили также про безопасность сотрудников. Говорили про то, что все-таки работа с тяжелыми грузами, плюс которые стоят где-то там на высоте, а это достаточно опасная работа, напряженная. Поэтому нужно как-то какую-то униформу им носить, соответственно, каску, рабочую форму. Все-таки, если что-то случилось, ну или просто человек как-то пришел на работу, и вот, допустим, метеорологические условия не очень хорошие, и голова заболела. Ну, допустим, вот так. Допустим, никаких у нас производственных травм нет, вот у нас исключительно такое. Как снизить вероятность травм у сотрудников? Есть ли медицинский кабинет какой-то обязательный на складских помещениях? Или это то, что нужно прививать собственникам бизнеса для того, чтобы сотрудники чувствовали себя более защищенными?
Медицинских кабинетов в основном по России, я думаю, что если у каких-то компаний есть, то это прям единичные случаи наверняка. На обычных складах их, конечно же, нет. Хорошо, если есть аптечка. И как обезопасить, это, конечно же, у кладовщиков должна быть четкая инструкция и понимание в голове. Это им должны, знаете, как «Отче наш», ты должен это понимать, что если ты себя чувствуешь как-то не очень, что у тебя какое-то головокружение, ты как-то недомогаешь, ты лучше иди домой. Лучше закрыть склад и сегодня не работать. если ты там один. То есть здравый смысл должен присутствовать и у работника, и у его руководства.
У собственника, да. В первую очередь, мне кажется, даже у собственника бизнеса, который должен это понять. Ну и, соответственно, у работника должна быть ответственность перед собственником, чтобы это не каждый день было, или там не раз в неделю он себя плохо чувствует и пошел домой.
Конечно, конечно.
Окей, хорошо. Но, тем не менее, медицинский кабинет, вообще нужен ли он на складе? Или это какая-то гипотетическая история, которую вот я себе надумал и думаю, что это нужно?
С точки зрения вот, ну, такой, наверное, осознанности, и, например, когда большой складской терминал, и у него большой поток людей, большой поток сотрудников, то там, думаю, что да. Если какой-то небольшой склад, например, вот обычный предприниматель снимает склад для себя на 100-200 метров, ну, он не будет открывать медицинский кабинет, мы же понимаем это. Опять же, это организация собственника склада. Это его идея. И он может, например, за счет этого повысить арендную ставку. То, что вот у меня тут есть медицинский пункт. Если что, вы в безопасности.
Окей, мы, наверное, можем уже тогда резюмировать нашу беседу. Грамотная организация склада напрямую влияет на бизнес и, соответственно, приводит к большей экономической эффективности самого бизнеса. Бум маркетплейсов очень сильно повлиял на то, как сейчас выглядят современные склады. Как я говорил, еще 5 лет назад складские помещения напоминали что-то типа заброшенных ангаров. Вот проходил мимо складских помещений и думал, это заброшка, а по факту это был склад какой-то крупной компании. Сейчас же склады выглядят как какие-то, ну если не бизнес-центры, то какие-то очень современные пространства, чистые, где четко по полкам разложены товары, где есть люди, которые одеты в спецодежду, если это хорошая компания, где ходят в касках обязательно, где есть видеофиксация, которая наблюдает за тем, что происходит на складе, и, соответственно, есть какие-то системы искусственного интеллекта, которые помогают на этих складских помещениях работать. Соответственно, есть CRM-система, есть система сканирования штрих-кодов, ну и, соответственно, принтер штрих-кодов, которые помогают нам быстрее принимать и отгружать товары, и для того, чтобы кладовщик, главный человек на складе, который выполняет роль иногда и упаковщика, и грузчика, да, и кого еще, какие роли он там еще исполняет, кладовщик-то у нас?
Еще операторы.
Еще оператора, да, он роль иногда исполняет. Если этих специализаций у нас на складе нет. Ну, а так вообще, это, конечно, в идеале отдельные люди. Наш товарищ-кладовщик, он, собственно, с помощью CRM-системы следит за всем, что есть у нас на складе. Так, что мы еще обсудили? Мы еще обсудили то, что склад должен быть хорошо адаптирован под наших работников. У нас должно быть какое-то место, где у нас работники переодеваются, где операторы, грузчики, разгрузчики, упаковщики, все переодеваются. Если у нас небольшая компания, то у нас, нам достаточно одной комнаты, которая будет совмещать комнату отдыха и комнату, где они переодеваются. А если у нас компания большая, склад огромный и много сотрудников, то желательно, чтобы у нас был отдельный гардероб, чтобы у нас отдельно была комната отдыха и в идеале медицинский кабинет.
Да.
Если у нас больше 100 сотрудников, как мы с вами договорились.
Да. Ну и в целом мы обсудили, как современный склад помогает бизнесу организовать большую часть работы. Я считаю все-таки, что склад — это неотъемлемая часть бизнеса.
Надежный тыл бизнеса, который даже выполняет роль не столько тыла, да, сколько, наверное, фундамент самого бизнеса. Вот, то есть без грамотно организованного склада и бизнес в целом организоваться, сформироваться полноценно, как крупная, серьезная, структурированная компания, наверное, и не сможет.
Совершенно верно.
Замечательно. Вот я предлагаю на этом нашу беседу с вами закончить. С вами был подкаст «В зоне комфорта» от компании «Комус». Меня зовут Виктор Владимиров, а в гостях была Екатерина Кизевич, генеральный директор компании «Импортера» от «Вира». Спасибо, Екатерина, вам большое за беседу и до новых встреч.
Виктор, спасибо большое. Спасибо слушателям. Всем до свидания.